Присаживайтесь, пожалуйста. Иисус непобедим. Аминь. Это правда. И мы все куда-то спешим. И это правда. Очень хорошая тема, которая была начата. Я не знаю, вы вспоминали этих людей. Как жаль действительно, что возле Остинь не оказалось тех, кто бы ей сказал: «Остинь, остынь». Важно, чтобы в твоей жизни был такой человек, который сможет тебе сказать: «Остинь, остынь». Аминь. Сказать, вот они на самом деле, они любили ее или нет? Это все окружение. Они не любили ее. Ну, они не любили ее. Если бы они ее любили, они бы позаботились. Они льстили ей. Понимаешь, есть разные категории людей. Есть люди, которые будут тебе льстить. Особенно, если что-то у тебя еще есть и чего-то ты в жизни представляешь. Будет категория людей, которая будет тебе льстить. Ну, конечно, конечно. Вот он, видишь, не пришел сам. Нечем, пусть учится. Сейчас его научи, потому что сейчас не научишь, потом уже будет поздно. Поздно стало раньше, чем они думали. И насколько эти рабы Неймана, насколько они оказались искренними. Ведь вы знаете, что должен делать раб? Его задача, знаете, какая? Какая задача раба? Поддакивать, а не молчать. Поддакивать. Да, да. Белое, белое. Красное, красное. Поддакивать. И если бы у него были правильные рабы, у Неймана, они бы сказали: да, Елисей оборзел. Он позволил себе больше, чем нужно. Мы согласны, что реки дамасские намного, так сказать, поехали. Еще и войной, потом еще израильскому царю по башке дадим по дороге назад, который только и сидел и ждал, что ему кто-то врежет. У него тоже интересное было положение. Он то, знаете, если у людей положение, они только сидят и ждут, что им кто-то даст по голове. Не занимай такую позицию. Повели соседу и скажи: не занимай такую позицию. Это не твоя позиция во Христе, чтобы тебя постоянно били по башке. Может, есть и другие части тела. Ну, вместо того, чтобы сказать, да, да, вот он такой-сякой, они говорят: да не прогневается, да, там, господин мой. Что это были за... Они же рисковали, они же пошли против его воли, он в гневе. У этих людей было то, чего не было у знакомых Остинь и у многих других. Знаете чего? Искреннего сердца. У них было искреннее сердце. Они на самом деле желали своему господину добра. И это такая редкость, на самом деле такая редкость людей с искренним сердцем, которые могут сказать тебе против твоей воли. Потому что я знаю много историй, когда люди, не послушав искренних друзей, просто погибали. Поймите, там был не один человек, который сказал, или не один раб у Неймана. Если верблюдов было сколько? Сколько было верблюдов, кто помнит? 40. Вы представляете, сколько было рабов? И там были наверняка те, которые... И эти, это герои. Они безымянные, их имен нету в Библии, но они пошли против, царь в гневе, они пошли против решения царя, и они не пришли, не бунтовали, ничего, они сказали: ну давай попробуй. Ну уже мы все попробовали. Но ничего такого, они на самом деле хотели, это были искренние люди, которые хотели выздоровления. В твоей жизни есть такие люди? В твоей жизни были такие люди? Я сейчас вспомнил один такой пример, когда Владимир проповедовал. Я вспомнил, когда... Вы же знаете, что мой путь до Христа был не совсем правильным, а точнее сказать, совсем неправильным. И знаете, в тот образ жизни, который я вел, там ты всегда ходишь по грани. Всегда ходишь по грани. И ты всегда готов, когда ты идешь по этой грани, ты всегда готов зайти за эту сторону. Ты не заходишь благодаря обстоятельствам, иногда благодаря мудрости, иногда благодаря там, трусости, иногда благодаря слабости, но ты всегда идешь по грани. И я вспомнил одного человека, который остановил меня от того, чтобы я эту грань перешел. И я не знаю, чем бы это все закончилось, потому что это была очень серьезная грань. И этот человек, кстати, уверовал, этот Гена, он часто приходит, и я вспоминаю этот момент, я его благодарю. Я еще был неверующим, когда он сумел меня остановить. Он сказал, давай подождем, давай не сейчас, давай еще. И так оно улеглось, и сегодня я могу сказать, я очень благодарен Богу за этого человека, который не дал мне перейти эту грань. Я очень благодарю за это Господа. Имейте таких людей, которые могут остановить вас в момент перехода этой грани. Я вспоминал, сейчас, знаете, 18 число, и это 18 марта, день рождения одного моего друга, некоторые из вас знают его, это Константин Бабарыкин. И в его жизнь, когда нужно было окунуться просто в Иордане, чтобы сошла проказа, которая на нем появилась, вот он не послушал. Я помню, когда я просил его, когда он отступил, когда пришел уже к Богу, Бог явил ему милость, освободил его, и он стал из безштанового человека, он стал влиятельным таким бизнесменом, богатым, с деньгами. Все, и он отступил от Бога, потому что, знаете, как богатых нужно два раза сильнее дубасить нужно их. Богатых людей, которые чуть-чуть они о себе, особенно если они еще чуть-чуть думают о себе, в три раза больше их нужно бить. Потому что им очень легко отступить. Очень легко. Очень легко подумать, что ты все можешь, что ты можешь себе то позволить, это позволить, и возле тебя сразу и девушки будут летать, и все. Понятно, что это они не из-за того, что из-за тебя, ты-то дурак, но они тебе это не говорят. У них своя цель. И когда он отступил, я помню, что насколько я... И другой мой друг, у которого сейчас тоже скоро будет день рождения, тоже вспомнил о нем, тоже очень близкий друг. Который, та же самая история. Мишин, Алексей, та же самая история. И сегодня мы могли бы сейчас праздновать их день рождения, радоваться, но их уже нет в живых. И я помню, в чем беда. Я умолял их, я просил их, сделайте так. Кто-нибудь еще, может быть, помнит то время. Наверное, ты, проповедник, и помнишь это время. Но были другие. С тобой рядом всегда будут другие, слышишь? Будут другие, которые скажут, не слушай его. Он сильно много на себя берет. Он заносчив, он хочет тебя унизить. Он уже не соображает, что говорит. Бог добрый, Бог любящий, Бог милосердный. Он все покроет, он все закроет, он все... Я за это! Но почему вас нет в живых уже? И все разрушено. И вы не умерли, как герои веры. Это очень страшно и тяжело. И я умоляю вас, я прошу вас, мои дорогие, если в вашей жизни есть люди, а некоторым кому-то я просто пророчески сейчас говорю, потому что то, что я сказал вам недавно, вам очень не понравилось. Очень сильно. Но помните, я говорил это вам, потому что я люблю вас. И эти слова, может быть, горькие травы, они приведут вас в жизнь. Обязательно возле вас будут те, кто скажут, ой, он переборщил, ой, он перегнул. Но любят ли они вас по-настоящему? Задайте себе этот вопрос. Сколько они вас знают? Сколько времени они вместе с вами? Кто они вообще? Кто говорит? Когда-то однажды я говорил проповедь, кто говорит? Кто это говорит? Знаете, сейчас каждый себе захотел, начал говорить, кто ты такой, что ты говоришь? Чтобы говорить, нужно тоже иметь право и власть. Мы живем в демократической стране, все, кому не лень, рассказывают, какая должна быть экономика, кто ты такой, ты что, экономист? Откуда ты знаешь, какая должна быть экономика? О, мой Бог. И вот, послушай, я просто говорю тебе пророчески. Послушайся. Послушайся того, что тебе говорят. Просто смирись. Это не против Евангелия, это не против Писания. Посмотри, против чего это. Это против твоей гордости. Если слова направлены против твоей гордости, против твоего эгоизма, сделай так. Сделай. Пусть они тебе не нравятся, пусть еще что-то. Сделай так. Ты ничего не потеряешь, но ты можешь обрести жизнь. Но я уже не справляю некоторые дни рождения, даты которых я помню где-то так средне. И мне очень жаль, что я не справляю эти дни рождения. Потому что этих людей, я никого не хочу напугать, но я действительно скорблю. И вы знаете об этом, многие здесь. Потому что эти люди должны были бы сегодня проповедовать с этой кафедры, должны были бы быть в служении, должны были бы, чтобы у них были огромные семьи, они должны были бы жить с радостью. Но они закончили катастрофой. Потому что в один момент, где-то, когда ему сказали, пойди окунись. Нет, не захотели. Я не знаю, я ушел от темы проповеди, а может и не ушел. Почему мы не способны слушать тех людей, которые нас любят? Почему? Вот в чем дело? Почему мы могли слушать их вчера, третьего дня? Почему мы перестали? Почему мы теряем способность слушать? Почему мы теряем способность слушать Бога, которого мы так любили? И мы говорили, я за тобой. А тут совсем чуть-чуть что-то нужно сделать, и уже не получается. Потому что нам сказал рецепт наш брат. Ибо огрубело. Сердце огрубело. Нет, я все-таки останусь в теме. Я уже интригу никакую не буду с вами держать. Бесполезно. Про что книга Иона? Книга пророка Ионы про что? Про Иону. Книга пророка Иона, про Иону, про кита. Про Ниневию. Про червя. Итак, книга пророка Ионы. Кто читал книгу пророка Ионы из присутствующих в зале? Слава Богу, кто не читал, почитайте. Всего лишь 4 главы. Очень интересно. Итак, первая глава начинается такими словами. «И было слово Господне к Иону, сыну Амафину. Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяние его дошли до меня». Итак, Бог обращается к своему пророку и говорит: «Встань, иди в Ниневию, проповедуй». Это великий город, мощный город, город, не относящийся к израильскому народу. «Иди и проповедуй, ибо их злодеяния дошли до меня». Ну, и тут следующее, это всегда мне, третий стих меня убивал, все время, и Писание говорит, ну, как должно было бы быть. И встал Иона, чтобы бежать в Ниневию. Но здесь написано, и встал Иона, чтобы бежать Фарсис от лица Господня. То есть в противоположном направлении. Вот какой Божий пророк, какой исполнитель Божьей воли. Мы иногда думаем, что Бог сказал, ты сидишь, да, там, а тот отговаривается, говорит, я не могу прийти, потому что у меня волы, у меня ослы, я бы пришел. Но этот не то, что отговаривается, он встает в обратную сторону. Фу, в другую сторону. То, что Иона не пошел в Фарсис, это было волей Божьей или нет? Вы же уже взрослые, я буду вас, так сказать... Это было волей Божией или нет? Знаете что? Не вы не ответите на этот вопрос. Вопрос с подвохом. Но результат этого бегства – это спасенный корабль. Так это было волей Божьей или нет? Нельзя ответить однозначно на все пути, которыми мы иногда пытаемся ускользнуть от воли Божьей. Нельзя ответить, ну, конечно, я бы на месте Ионы не хвастался, что все-таки это была воля Божья. Но смотрите, даже иногда, когда мы пытаемся убежать, ты никогда не думал, почему Бог позволяет тебе бежать в обратную сторону? Я говорю сейчас с людьми, которые должны меня слышать. Ты никогда не думал, почему Бог разрешает тебе бежать в обратную сторону? И ты думаешь, ему пора было меня уже остановить. А почему он позволил мне это сделать? Почему? Потому что у Бога есть целый корабль, который нужно спасти, чтобы ты, упрямый, не скажу кто, попал на этот корабль. И им надо там проповедовать. Хорошо, идем дальше. Иона решил бежать, но попал в бурю. Попал в бурю, мы знаем эту историю о спасении целого корабля и о том, как он сказал: «Бросайте меня в море». Удивительный человек, насколько доверяющий. Вообще это удивительный... Иона это такой наглец. Но это Божий помазанник. Он не слушается Бога, идет в другую сторону. Потом, когда на корабле уже обнаруживают его, говорят: «Слушай, ну давай». Что? Он говорит: «Это все из-за меня. Что сделать нам?» Он говорит: «Бросайте меня в море». Что за человек такой? На что он рассчитывал? Ну, если сказать, что он был настолько абсолютно вытерт и настолько стерт, что ему было все равно, жизнь или смерть, он бы пошел в Ниневию. Сразу. Но он убежал. Насколько этот человек знал своего Бога? Насколько он знал милосердную руку? Ты часто стонешь, плачешь, кряхтишь и еще тому подобное, что Бог, может быть, он забыл про меня, может быть, он, не знаю, он мне поможет или нет. Посмотри, Иона, насколько был уверен в милосердии Божьем. Он не то, что он не искушал Бога, он искушал Бога тем, что он побежал в другую сторону, но он говорит: «Если выравниваться, бросайте меня, буря утихнет». Они ушли. И говорят, они еще не готовы были, говорят, ну столько, чтобы нам не было, не будет, кидайте. И повелел Господь, вторая глава, большому киту проглотить Иону. И был Иона в чреве этого кита 3 дня и 3 ночи. Была ли воля Божья, чтобы Иона бежал в другую сторону или нет? Почему? Потому что Иисус приводил этот пример. Помните? Иисус приводил этот пример. И он говорит, как Ионе должно было, как Иона был во чреве кита, так должно быть. Это был прообраз. Иона, ты думал, что ты владеешь ситуацией? Ты думал, что билеты в Фарсис у тебя в кармане? Ты думаешь, что ты владеешь ситуацией? Я задаю тебе вопрос, послушай, ты думаешь, что ты владеешь ситуацией, да ты не знаешь Бога. Он все держит под своим контролем. Твои побеги, твои глупости, твой разворот в обратную сторону, он все держит под своим контролем. Он Бог. Господь, я думал, что я владею ситуацией. Взял билеты на корабль Фарсис, и началась буря. Как бы, куда бы перепрыгнуть? Друг мой, ты не владеешь ситуацией. Ты не владеешь ей. Никто не владеет ситуацией. А ты тем более. Потому что твой волос не упадет с головы Отца твоего Небесного. Дай мне, Отец, следующую мне часть имения. Мне положено. Ты думаешь, что ты владеешь ситуацией? Да нет же, это к тому, чтобы ты пришел в себя. Когда блудный сын потерял себя? Когда это было? Когда он ушел в дальнюю страну? это было гораздо раньше, он уже потерял себя. Ты думаешь, ты владеешь ситуацией, собрал эти пожиточки, там были неплохие, и отправился в дальнюю страну, снял отель, ты крутой, представишься крутым бизнесменом, ты что-то делаешь, ты думаешь, что ты владеешь ситуацией. О, как ты глубоко ошибаешься. Итак, Иона думал, что владеет ситуацией, но делал все то, что Бог сказал делать. Заодно Господь занимался им, и кое-что Иона получил в чреве кита. Что он получил? Способность слышать. И когда он договорился и решил вопросы с Богом, это отдельная история, третья глава начинается так. «И было слово Господне к Ионе вторично». Ты решил сделать свой путь слишком долгим? Ты решил намотать несколько кругов? Ты решил побыть в чреве кита? Ты решил только ради того, чтобы вторично Бог сказал тебе: «Эй, я все контролирую, я вижу тебя, и я хочу, чтобы ты сделал именно то, о чем я тебя прошу». Сказал Бог однажды, и услышал Иона. И было слово Господне к Ионе вторично: «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй». И уже третий стих говорит: «И встал Иона, и пошел в Ниневию по слову Господню». И пошел. Все, он понял, нет смысла покупать билеты, опять кувыркнусь, опять кашалот, опять элекит, опять там сидеть, опять невероятные ощущения. Зачем? Иона был мудрый человек. «Я не понимаю тех ион, которые все время начинают, все время Бог говорит им что-то сделать, они отправляются в обратную сторону. Они попадают в бурю, у них все рушится. Они сидят в чреве кита, они ноют, оттуда просят. И молитвенные цепочки: «Ой, вытащите меня!» Уже выходят рыболовы с домашней группы, чтобы ловить его, протягивать там удочки, вытаскивать его. Ничего не получится. Ладно, надо. Бог повелел Ионе, повелел киту, он открыл, выпустил Иону. Иона выходит, слово вторично, он снова делает то же самое. Типа, ты не устал еще кружлять? Повели соседа, спроси: «Ты не устал?» Онлайн я кому-то обращаюсь, и вы понимаете, это слово от Господа к вам. «Ты не устал еще кружлять? Не пора ли просто смириться и сделать то, что Бог говорит?» Я советую. Пошел и проповедовал. Его проповедь — это отдельная история. Его проповедь была очень короткой, очень простой. Еще 40 дней, и город будет разрушен. Никакого вступления, никакой гомилетики, никакой фонетики. Что там еще? Что вы еще изучаете? Нет, тут Славика, у нас тоже такое, его такое горе пришло, что его старший брат умер, и мы, Славика Когута, мы молимся, мы наши сочувствия, все, он там на похоронах. Но был момент в жизни его, когда он молился молитвой покаяния, когда он, у него в машине всегда играли верующие, это Маханаим был всегда там, еще всегда он был настроен к верующим. Конечно, нам бы хотелось, есть надежда, да, что Бог спасет. Потому что человек уже молился однажды, человек взывал Господу, человек каялся в своих грехах. Но меня смущает один момент. Принадлежность церкви. Я за то, чтобы был спасен. Я знаю, что у Бога есть разные моменты. И Он только Он автор спасения. И все. Но когда я слышу о таких смертях, у меня всегда один вопрос. Принадлежность к церкви. Принадлежность церкви. Всегда, когда у тебя есть возможность, будь частью церкви, будь частью тела, будь в теле. Может быть, твоя церковь не такая огненная, не такая особо в таком огне или еще. Будь частью тела Христова. Будь. Это всегда правильно. Так всегда лучше. И так в проповеди Ионы не было никакой гомилетики, герменевтики, ничего. У него было что-то помазание. У него было невероятное помазание, потому что то, через что он прошел, вылезти из чрева кита, обвитый этими всякими штучками, выжить в чреве, такое пережить, вы знаете, с него так пошло такое помазание, что не надо было ни о чем говорить. Он сказал: 40 дней вам хана, и они все покаялись. От мала до большого все покаялись. Вот это то, что нужно проповеднику. Что нужно проповеднику? Кит сказал. Все сказали помазание, одна сказала кит. И она была права. Потому что, дорогие, если вы хотите проповедовать в помазании, вам необходим кит. Вам необходима Гефсимания. Вам необходимо обязательно необходимо давление. Необходимо давление. Но вообще не об этом. Что же, о чем же книга пророка Ионы? Вот он, четвертая глава, да? Чем начинается четвертая глава? Четвертая глава начинается такими словами. Иона сильно огорчился и был раздражен. Что случилось? Покаяние без проповедования без цели. Он, цветочка еще не было, ребята. Он был сильно огорчен, потому что все эти люди, все, кто услышал проповедь Ионы в помазании, царь собрал и говорит: все каятся. Вот сегодня в Украине, когда мы проповедуем, мы говорим: всем надо каяться. От мала до велика. Царям, царей у нас нет, президенту, всем этим, как его, кто там есть, премьер-министру, всем от велика до мала или от мала до велика. Всем нужно покаяние. И тогда Бог смилуется над этой страной. Если бы только это могло дойти до их ушей. О мой Бог, я стараюсь, как могу втолкнуть, но когда закрыто сердце. Всем нужно покаяние. Они настолько эти злодеяния у них были. Они же злодеи были, вначале написано. Но они так поверили проповеди Ионина. Иона так вдохновенно проповедовал, что они объявили пост. Царь разодрал одежды свои, посыпал себя пеплом. Вельмор, он сошел со своего трона. Он пошел вниз. Скот все постились. Даже домашние животные были в посте. И когда Бог это увидел, а Бог добрый, милосердный, Бог любит кающихся людей. И Писание говорит, пожалел Бог, что сказал такое, потому что видит покаяние. А Иона огорчился и раздражен. Ну хорошо, давайте, чтобы быть точным. Третья глава заканчивается. И десятый, и увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего. И пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. Бог увидел их дела. Запомни, на что смотрит Бог? На дела. Сегодня рассказывать многие гораздо. Могут рассказать любую историю. И даже великие наши мужи уже им пишут эти спичи. Они тебе через одно и Господь, и спасение, и Христос. И ты послушаешь, это же проповедник. Это не можно владеть, это проповедник. Нет, нужны дела, чтобы простить нашу страну, чтобы Бог помиловал нашу страну, необходимы дела. Чтобы Бог помиловал тебя и меня, если мы в отступлении, нужны дела покаяния, сотворить дела покаяния, сотворить достойный плод покаяния. Кто-нибудь аминь скажет на это? Выход сюда наперед, просто поплакать здесь впереди, это еще не все, это хорошо. Нужны дела. И когда Бог увидел их дела, увидел, что они отвратились, что они, он не навел на них, что должно было произойти с Ионой? Величайшая победа. Знаете, как я думаю назвать эту проповедь? Бессердечие пророка или жестокосердие Божьего помазанника. И он был помазанником. Еще каким. Его проповедь была сильнейшей. Одна из сильнейших проповедей, которая очень короткая, и которая привела к покаянию такого огромного количества людей. И посмотрите, вместо того, чтобы обрадоваться тому, что люди каются, он огорчается. Почему? Я хочу тебе сказать, что помазание – это еще не свидетельство того, что твое сердце в правильной позиции перед Богом. Да? Помазание – это еще не свидетельство того, что у тебя правильная позиция перед Богом. Иона был сильнейший помазанник. Иона прошел через сильнейшие испытания. Но с его сердцем был непорядок. И Бог, работая над тем, чтобы спасти Ниневию, огромнейший город, в котором было 120 тысяч человек, это невероятно огромная территория, это в то время, это огромнейший город. Бог работал еще над одним человеком, который думал, что все крутится вокруг него. Что он решает вопросы, потому что когда он спроповедовал, он отошел в сторону, значит, на сколько-то там дней пути, чтобы его не коснулось, и сидит и смотрит, когда же прольется дождь, лейся дождь, лейся дождь. И он имел в виду не дождь благословения, а он имел в виду огненный дождь. Интересно, будет как с Гоморрой или как с Содомом? Как же Бог это сделает? Мы смеемся с Ионой, но порой мы жаждем справедливости. Знаете, почему он так? Он жаждал справедливости. Его сердце жаждало справедливости. Потому что ниневитяне, они, во-первых, не относились к Израилю, во-вторых, много делали там проблем, доставляли израильтянам. И его сердце жаждало справедливости. И оно не было таким, как было сердце Бога. И хотя у него было сильнейшее помазание, положение его сердца расходилось с положением сердца Бога. Дорогие мои, братья и сестры, особенно помазанники, братья, проповедники, к себе я говорю это в первую очередь. Свидетельство помазания – это очень важно для церкви и для проповедника. Но это не все. Слышишь? Это не все. Бог желает дальше работать над нашими сердцами, чтобы когда твое пророчество о загибели не сбудется, чтобы ты этому радовался. Чтобы ты не жаждал справедливости. Когда же Бог накажет? Я вообще сам с собой говорю, или кто-то есть, кто меня слышит? Когда мы жаждем справедливости, и наше сердце жаждет справедливости. Справедливости в каких-то отношениях личных у нас, где-то, может, даже в крупных. Я тебе хочу сказать, пусть твое сердце не жаждет справедливости. Бог все равно произведет справедливость. Бог, Бог справедливый. Но Он хочет, чтобы наше сердце было другим. И вы знаете, насколько он разозлился, и он был раздражен, и он молится Господу, второй стих, и говорит: «О Господи, не это ли я говорил, когда еще был в стране моей? Поэтому и побежал Фарсис, ибо знал, что ты Бог благий, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый, и сожалеешь о бедствии». То есть зачем ты побеспокоил меня? Ты же все равно хочешь этого человека спасти. Меня не трогай! Бог хочет задействовать нас, церковь. Бог хочет задействовать тебя и меня в спасении людей. Не в суде над ними, а в спасении. И я вам хочу сказать, и Россию Бог желает спасти. И Он хочет задействовать тебя и меня в спасении России. Аминь, одно аминь я услышал только. Один из... Это так. Подожди, не жди справедливости. Не сиди в стороне и смотри, ну когда же она развалится? Когда же все пойдет? Поверь, развалится. Но мы не этого ждем. Мы не этого ждем. Мы ждем покаяния. И Бог говорит, смотрите, что Он говорит Господу. У Него величайшая, успешнейшая евангелизация. Он столько пережил, Он столько, через столько прошел. И Он говорит, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить. Ой, мои помазанники, братья мои дорогие, служители. Почему так? Почему Он был таким? Что-то с сердцем было не в порядке. Хотя знал голос Бога, слышал его. А вот что-то было не так. И знаете, Писание говорит, и когда мы переходим в Новый Завет, и мы слышим, как Иисус говорил, да, по жестокосердию вашему, жестоковыйные, скорбел об ожесточении сердца. Иисус, когда смотрел на религиозных людей, все, что у него было, это скорбь об ожесточении сердца. Ничего не поменялось. И сегодня, знаешь, Иисус смотрит на нас с тобой. И что у него? Как ты думаешь? Может быть, Он скорбит об ожесточении наших сердец. Мы все должны доказать, всем все рассказать. Знаете, почему? Знаете, почему такое сердце было у Ионы? Я вам скажу, вот апостол Павел раскрывает этот пример. Я покажу вам, и мы на этом мы закончим. Почему пастыря иногда бывают жестокими? Почему помазанники иногда бывают жестокими? Жестокими по отношению к людям. Ведь это бывает. Почему так случается? Я не говорю строгими, когда нужно воспитывать и тому подобное. Я говорю жестокими. Я много раз встречал это. Когда помазанники Божьи, служители Божьи оказывались жестокими и немилосердными, там, где нужно было проявить милосерднее, они были настолько тверды, что не сдвинешь. Я нашел один ответ. Предложу его вам. Знаете, вот если ты мама, особенно мама, когда ты мама, родила одного, двух, трех детей, и где-то заплачет ребенок, Что ты делаешь? Если какой-то маленький ребенок придет играться рядом с твоим детем, ты точно так же дашь ему игрушки, ты не будешь его отбивать, отталкивать. Так же отец. Знаешь, в чем проблема многих помазанников? Они не рождают духовных детей. И если ты не рождаешь... Что сказал Бог? Какое повеление Он дал? Когда Он создал человека, мужчину и женщину, Он сказал... Плодитесь и размножайтесь, и населяйте землю, или наполняйте землю, создавайте себе подобных, производите себе подобных. И знаешь, когда ты мама, почему Бог приводит в Исаия и говорит, забудет ли мать грудное дитя? То есть это настолько сильное чувство матери с ребенком. Или отца с ребенком. Мне раньше, чтобы кто-то там завякал, мне вообще близко не было. Мне и сейчас так. Но я меняюсь. Почему? Почему? Потому что у меня... Я по-другому... Отцы есть в этом зале? Вы по-другому начали смотреть на детей после того, как стали отцами или нет? У вас появилось больше милосердия к детям или нет? Матери. Так или нет? Знаешь, когда мы жестоки? Когда мы жестоки, даже если мы помазанники, пастыря и кто бы там ни был, если мы не рождаем духовно. И апостол Павел, он говорил Коринфянской церкви, ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов. Я вас родил благовествованием. Когда ты родишь человека благовествованием, когда ты служишь, а почему многие отказались от этого? Почему? И знаешь, я могу точно определить по человеку, рождает ли он духовных детей или нет. Понимаешь, если это твое дитя, ты не будешь спешить его наказывать. Ты не будешь спешить его бить. Ты не будешь спешить. Ты будешь радоваться за него. Ты будешь хотеть его поднять. Если он твой, ты не будешь думать, он меня подсидит. Ты разделишь ему имение, если ему это будет надо. Потому что это твое дитя. Потому что в тебе есть чувство отцовства. Это то, что сегодня необходимо церкви. Это то, что сегодня необходимо лидерам, служителям, мне. Отцовство. Потому что когда у тебя есть отцовство, когда ты хоть одного выносил, вымучился с ним. Апостол Павел Галатам говорит, я снова в муках рождения, чтобы родить человека. О, любая женщина после родов говорит, больше никогда. Это правда или нет? Да? Больше никогда. Опять больше никогда. Потому что это болезненный процесс. Рождение, это духовное рождение, это также болезненный процесс. Потому что тебе приходится вкладывать, потому что тебе приходится от чего-то отказываться, потому что тебе приходится создавать определенную атмосферу. Дорогие мои, дорогая церковь Скинии, мы призваны рождать. Повернись соседу и скажи, ты призван рождать. Дорогие мои, вы призваны рождать. И когда мы рождаем, в нашем сердце что-то происходит. Мы меняемся. И тогда мы не спешим унижать людей. Потому что ты смотришь и видишь, ну то ж дитё, особенно если он в твоей церкви. Ну что ж ты. Тогда ты не будешь, если в тебе есть чувство отцовства, Или это чувство отцовства, оно может быть любой сестре, это не обязательно мужик. Ты не захочешь наживаться. Почему Павел говорит Коринфянам? Он говорит, вы охотно любите, терпите, когда кто обирает вас.